Будем читать из Евангелия от Луки, 10 глава, с 25 стиха, всем хорошо известную притчу о милосердном самарянине. Евангелие от Луки, 10 глава, с 25 стиха. «И вот один законник встал и искушал его, сказал: «Учитель, что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную?» Он же сказал ему: «В законе что написано? Как читаешь?» Он сказал в ответ: «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всей душою твоей, и всей крепостью твоей, и всем разумением твоим, и ближнего твоего, как самого себя». Иисус сказал ему: «Правильно ты отвечал, так поступай, и будешь жить». Но он, желая оправдать себя, сказал Иисусу: «А кто мой ближний?» На это сказал Иисус: «Некоторый человек шел из Иерусалима в Иерихон и попался разбойникам, которые сняли с него одежду, изранили его и ушли, оставив его едва живым. По случаю, один священник шел той дорогой и, увидев его, прошел мимо. Также и левит, быв на том месте, подошел, посмотрел и прошел мимо. Самарянин же, некто, проезжая, нашел на него и, увидев его, сжалился, и, подойдя, перевязал ему раны, возливая масло и вино, и, посадив его на своего осла, привез его в гостиницу и позаботился о нем. А на другой день, отъезжая, вынул 2 динария, дал содержателю гостиницы и сказал ему: «Позаботься о нем, и если издержусь что более, я, когда возвращусь, отдам тебе». Кто из этих троих, думаешь ты, был ближний попавшемуся разбойникам? Он сказал, оказавший ему милость. Тогда Иисус сказал ему: «Иди, и ты поступай так же». Аминь. Перед нами интересная притча, рассказанная Иисусом Христом в диалоге с книжником, или вернее, с законником. Кажется, вопрос, который задает законник, в какой-то степени детский. Каждый из нас прекрасно понимает, как легко ответить людям на вопрос, который он задал. Какие важные заповеди? Перед нами ответ тоже звучал самый известный. Мы до сих пор всем рассказываем: «Возлюби Господа и возлюби ближнего». Кажется, в чем диалог? В чем было искушение Иисусу Христу? Ведь так написано, начинается этот стих именно с того, что искушая его. Этот вопрос мы еще попробуем на него ответить. Дальше повествование идет о том, что он отвечает сам себе. Христос не ответил ему, он сказал: ты как считаешь? И ответ Иисуса Христа: иди поступай так же. Вернее, иди и так поступай. И как бы оправдывая себя, законник задает вопрос: а кто мой ближний? Мы должны понимать, что перед нами дискуссия, я бы так сказал, 2 гроссмейстеров о шахматной партии. Оно не звучит так, как нам кажется, что законник ничего не понимает. Перед нами вопрос, который действительно всегда звучит в любом законнике. Я думаю, братья, которые, или и сестры уже сейчас, которые знают правила дорожного движения, те вот с этой проблемой часто сталкиваются, особенно на дороги, которые им неизвестны. Куча знаков, и каждый раз приходится решать, какой знак важнее и как правильно поступить в той и другой ситуации. Вот законник – это тот человек, который пытался решить многие вопросы, как написано. Вот как написано? А ведь вопросы всегда были и всегда возникают, потому что многие кажутся вещи, которые нам непонятны. Христос, помните, как раз и говорил книжникам, в субботу вы обрезываете младенцев на восьмой день. Кажется, закон, две заповеди, противоречащих друг другу. В субботу нельзя ничего делать, и с другой стороны, нужно на восьмой день обрезывать младенца. Как поступать, когда это все в один день? И вот перед нами вопрос, который так и звучит. Господи, ну все понятно, все написано, но вот вопрос, кто мой ближний? Ведь решался он очень просто. Кажется, иудей иудею ближний, а язычник, самарянин, с ним даже не общаться. Именно поэтому Господь показывает этому человеку удивительную вещь, которая сегодня нами так и называется – милосердный самарянин. Хотя в притче нигде не написано, что он милосердный. Он смилостивился. Перед нами притча, которую можно понимать с многих сторон. Одной из этих сторон можно даже так и объяснить. Притча рассказывается, идет священник, идет левит, а самарянин едет. Почему именно эти персонажи? Почему не просто книжник, фарисей, просто человек, который шел? Каждый из этих персонажей в этой притче несет очень важный смысл для законника и для нас сегодняшних. Один из вариантов, как можно для нас сегодня его предотвратить, попробовать услышать эту притчу в какой-то степени их современным языком. Попробуем это сделать для себя. Вот мы привыкли, когда книжник слышал священник, для него это было нормально. Потому что священник в то время, вы помните, кто были? Саддукеи, а фарисеи саддукеями не очень. Было очень много споров. И поэтому как каждый раз, когда книжник слышал, вернее, законник слышал, что вот шел священник, он говорил, ну да, действительно, он пройдет мимо. Идет дальше левит, он тоже пройдет мимо. И, наверное, в какой-то момент он думал, ну вот сейчас он скажет, а вот законник и фарисеи прошли и оказали милость. Ведь книжники, фарисеи, законники, они старались исполнить закон, и поэтому старались как можно больше, они стремились исполнить закон, искали возможность исполнить закон. Это очень важная характеристика, они искали возможность исполнить закон. Но вот перед тобой, пожалуйста, возможность оказать милость. И поэтому, наверное, книжник и думал... Законник и думал, вот сейчас он скажет, вот законник, нет, самарянин. Думаемся, каждый для себя сегодня, кто сегодня для меня, как законника, есть этот самарянин. Для того, чтобы мы вновь себя ощутили вот этим человеком, который искушает Иисуса Христа и говорит, а кто мой ближний? Сколько раз мы так говорили Господу? И вот, если бы сегодня Господь нам говорил эту притчу, Он бы, наверное, привел в пример, ну, будем считать, там, свидетеля Иеговы, с которыми мы не общаемся, там, еще кто-то. Как пример для того, чтобы мы сегодня осознали, что то, что мы задаем эти вопросы, они всегда звучат как оправдание себя. Мы себя оправдываем, чтобы не оказать милость. Но, на мой взгляд, здесь намного все еще важнее. Важнее именно для этого законника. Господь не хотел, чтобы этот законник ушел без плода, чтобы он вдруг осознал себя вот тем, который получил как законник, как тот, кто искал ответы в Торе, нашел для себя определенный приоритет в решении вот этих вопросов, как поступить в той или другой ситуации. И тогда тоже получается, что книжники и фарисеи – это особые люди. Как вы думаете, чем они отличались от всех остальных иудеев? Все остальные тоже соблюдали. Но особая важность в их служении заключалась. Сегодня мы меньше всего уделяем на это внимание. Ритуальная чистота. Вот для левитов и священников ритуальная чистота была очень важным в их служении. Вы помните, если мы откроем левитам и начнем читать, то мы увидим, что не сделаешь, что должен омыться, поменять одежду, войти, выйти, сделать. Очень четко все прописано, и самое главное, каждый раз подчеркивается, что не может сделать священник, то может сделать любой другой. Что не может сделать священник? И левит в том числе. Да. Важное отличие еще и тем, что перед нами открывается важная составляющая в ритуальной чистоте – это прикосновение к мертвым. И вот перед нами, я думаю, что Христос в этот момент шел, или, по крайней мере, уже прошел эту дорогу, поэтому Он и приводит этот момент. Если мы возьмем всю 10 главу, то мы увидим, что Он сначала отправил 70 на служение, потом было проклятие Коразима, Хоразима и так далее. И потом встреча 70 учеников. И дальше мы читаем после этой рассказанной притчи, что Марфа и Мария. То есть это Галилея, а это уже Вифсаида, это рядом с Иерусалимом. То есть рассказанная притча, она была рассказана как раз на этом пути. От Иерихона до Иерусалима 2 дня пути. Мы должны понимать, что это достаточно серьезный путь, и этот путь проходил через пустыню. Кто был в Израиле, тот прекрасно видит, как только Елеонскую гору поднялся на вершину, с другой стороны совершенно пустыня идет. И вот по этой пустыне до оазиса Иерихона слишком много мест, где мог спрятаться разбойник, и много даже разбойники. И вот так случилось, что в Иерихоне как раз и основными жителями были кто? Священники и левиты. Они ходили в храм по своему жребию. Но мы должны еще один момент посмотреть. Я бы так сказал, здесь нет положительного героя, вернее, положительных героев и отрицательных. Есть только положительные герои. Почему? Потому что перед нами рисуется картина, что священник и левит, они прошли. Но почему они прошли? Вот зададимся себе вопрос. Именно потому, что в этот момент каждый из них шел, они шли из Иерихона в Иерусалим. Кто знает, и мы читаем это даже в Евангелии от Луки, то священник мог войти в храм только по жребию. То есть настолько много было священников и левитов, что им в храм, чтобы принести служение, нужно было получить свой жребий. И этот жребий может быть один раз в своей жизни. И вот представьте священнику, который идет в храм, который получил этот жребий, может быть, первый раз. И вот перед ним загвоздка, перед ним лежащий человек. Кто знает пустыню, тот должен еще одну вещь понимать. Это не в нашей лесополосе лежащий человек. Кто был в Израиле, экскурсоводы всех сразу же предупреждают: пить воду, пить воду, пить воду. И поэтому даже просто лежащий человек в пустыне, через 2-3 часа он может умереть обезвоживанием. И поэтому священник, который идет, вот представьте, вся деревня его собирала, весь его дом давали напутствие, благословляли, и вот перед ним стоит эта загвоздка. Подойти, дотронуться, а если он мертвый? А если он мертвый? Это же мне потом возвращаться в деревню и говорить: извините, у меня сегодня не получилось. Точно так же и левит стоял перед этой проблемой. Пожертвовать ли своим служением и оказать милость? Но еще очень важно знать, что в тот период священники и левиты слишком много уделяли внимания этой чистоте, и поэтому Христос законнику рассказывает эту притчу. В Талмуде есть такой рассказ, именно в того периода, в периода второго храма. Точно такой же жребий между священниками. Кто принесет жертву? Бросает жребий, на обоих попало, а должен принести только один. Ну что говорят? Вот кто первый до жертвы добежит, тот и приносит жертву. И вот один первый бежит, а второй видит, что он уже не успевает, он берет своим жертвенным ножиком, бьет другому в спину. Это рассказ, сказано в Талмуде. Тот падает, подходят все священники, охают, ахают. Отец этого человека, который лежит при смерти, подходит к нему и говорит: он еще живой, значит, жертвенный нож еще чист, можно принести жертву. Вот в каком контексте законнику рассказывает Иисус Христос эту притчу. Законник стоит перед вот этой дилеммой, что важнее, вот эта чистота или отношение с человеком. Понимаете? Как поступить в той ситуации, пожертвовать своей чистотой, либо не пожертвовать этой чистотой? Что важнее в глазах Господа? И вот тогда Христос рассказывает эту притчу и показывает, как противовес вот этому книжнику, вернее, этому законнику, показывает: вот священник, вот левит, а вот совершенно посторонний человек, который к закону не имеет никакого отношения. И если бы мы сегодня посмотрели и дали бы ему характеристику, это хороший бизнесмен, который явно спешил в Иерусалим по каким-то своим деловым вопросам. Ему нужно было решить вопросы, связанные с деньгами. А кто связан с деньгами, тот прекрасно понимает деньги, время. Это тоже вопрос. И поэтому Христос как бы показывает, вот смотри, как в бизнесе, вернее, как вот люди, далекие от закона, решают этот вопрос. Он прекрасно понимает, что жизнь другого человека важнее его денег. Что он сам может оказаться в этой же ситуации. И тот человек, который будет проходить мимо него, если вдруг для него деньги будут важнее, то я погибну. Значит, я должен быть... Этика была такая. Я могу быть на его месте, и поэтому не важно деньги, важно спасти этого человека. Может, он мой, я буду на этом месте. И поэтому он бросает все, забывает все. Вы обратите внимание, что он лишает себя определенного комфорта, сходит с ослика, кладет этого человека. Мало того, что он выливает, наверное, свой продукт, он, наверное, вез масло и вино на этого человека, чтобы дезинфицировать все. И дальше везет его, ну, будем считать, что он по ходу движения, а он же мог быть наоборот, ему пришлось бы, может быть, даже вернуться, чтобы отдать смотрителю гостиницы. В зависимости от того, какое расстояние было до ближайшей гостиницы. Именно вот эту притчу рассказывает Иисус Христос, а кто-то даже говорит, может быть, реальная ситуация, она действительно, притча на реальных ситуациях, наверное, построена. И вот, как бы, Христос показывает законнику, вот ты, духовный человек, решаешь проблемы несостыковки закона, но ты не можешь понять, что вторая заповедь, которую ты сегодня поставил как главную, она всегда должна быть второй. И твоя святость, связанная с чистотой, нечистотой, она всего лишь, это следующие заповеди. Она ни в коем случае не первая заповедь. Первая заповедь – это возлюби Господа Бога. Вторая – отношение. Помните, Иаков нам пишет, что кто любит Бога невидящего, как может не любить брата, которого видит? Вот решение законника после этой притчи. Как я могу возлюбить Бога, если я не буду любить нуждающего брата, которого вижу? То есть перед нами законнику Христос показал очень важный урок из закона, как он должен относиться к нужде ближнего. Для того, чтобы исполнить вторую заповедь. Одно из самых главнейших в законе. Это урок каждому из нас. Урок, который каждый из нас решает каждый день. Даже вот сегодня, когда я опаздывал сюда, я шел и думал, не дай Бог, вдруг какой-то опять не такой-то. Вот как решать эту проблему? Как решать проблему, когда мы куда-то спешим, делаем очень важную вещь, еще что-то делать в идеале? Я еще раз хочу сказать, это идеал. Христос говорит, что если это связано с жизнью и смертью другого человека, ничто не важно в этом мире. Сойди, пройдя, раз Господь положил твой путь через вот этого человека, остановись. Не просто подойди, но положи его как своего ближнего, и дай ему лучшее, что у тебя есть. Как поступил вот этот самарянин. Он слез с осла, положил этого человека. И я думаю, что ему, наверное, пришлось даже и груз, наверное, какой-то снять, чтобы было легче вести этого человека. То есть он претерпел много лишений для того, чтобы оказать милость этому человеку. Но самый главный урок для нас в конце. Отвечая на этот вопрос и рассказав эту притчу, Христос обращается к этому законнику и говорит, кто был ближним к этому человеку? Как важно нам осознать и сказать самарянин. То есть человек, который в какой-то степени для нас не авторитет. Как для законника не был авторитетом самарянин. И поэтому он даже не нашел в себе силы сказать, что вот самарянин. Это тоже самый главный урок из этой притчи. Для нас нужно вновь и вновь осознать, что есть люди, которые, сколько бы мы ни делали добра, сколько бы мы ни оказывали милость, есть люди, которые могут нам дать пример в этом. Даже несмотря на то, что мы их не ставим себе в авторитет. Господь может любого человека сделать примером для каждого из нас, лишь бы только мы хотели найти ответ на этот вопрос, кто мой ближний. Если мы по-настоящему, не искушая, не оправдывая себя, задаем этот вопрос, Господь обязательно покажет нам, кто мой ближний. А искать ближнего нам не нужно. Не надо идти из Иерихона в Иерусалим. У нас дома ближних больше, чем достаточно. На работе, в учебе, везде ближних сколько хочешь. И вот Феофан Затворник как раз заключая это все и говоря об этой притче, начиная ее толковать, он именно начал ее с того, что мы люди между собой близость определяем родством, А Господь учит, чтобы мы определяли близость друг к другу оказанием милости. И чем больше мы будем оказывать милость, тем больше ближним будет оказываться этот человек. Вот к этому призывает нас вторая заповедь. Чтобы, как Христос молился своему Отцу, да будет единый, как я, Господи, в Тебе, вот так и Христос хочет, чтобы мы были едины. Едины вот через это милосердие, через вот это хотение служить другому, вот это жертвенное служение. И поэтому каждый из нас должен быть милосердным баптистом. Чтобы пример был, все бы говорили, как раньше о наших братьях, отцах, говорили, о, они дружат друг с другом. Так и сейчас. Да будем мы вот теми, кто учится, ища возможности послужить Господу через служение ближнему. И поэтому пусть Господь поможет нам правильно отвечать на этот вопрос, кто мой ближний.